Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем разные забавные истории из мира кибербезопасности и помогаем нашим пользователям выжить в этом нелегком цифровом мире. А сегодня мы записываем финальный выпуск нашего третьего сезона, причем записываем мы его в таком удивительном месте, это Московский планетарий. Поэтому говорить мы сегодня будем про космос, про космических хакеров, ну и также про разные итоги года в информационной безопасности. А пока мы не улетели в космос, я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что вы смотрите уже третий сезон нашего подкаста и слушаете тоже. А поэтому мы бы хотели получше познакомиться с нашей аудиторией, узнать, как вам нравится наш подкаст, чего вам не хватает, что вас волнует. А поэтому мы предлагаем вам пройти небольшой опросик. А мы оставим ссылку в описании подкаста. Это не займет у вас больше 5 минут, зато мы будем знать, как нам улучшить наши подкасты. Ну, а теперь давайте отправимся в космос. Итак, мы в планетарии. С нами астрофизик Александр Перхняк. И мы попытаемся задать ему пару каверзных вопросов, которые интересуют нас, людей из интернета. Александр, вот смотрите, в начале 90-х годов мы все увлекались киберпанком. Был такой киберпанк Брюс Стерлинг, и он написал статью под названием «Космическое киберпространство». Он в этой статье ругал старую практику запуска людей в космос и говорил, что в будущем все будет не так. Людей не будут мучить, не будут вот эти рекорды между Америкой и России, да, по запуску людей как можно дальше, а будет все иначе. Будут больше спутников и больше роботов, то есть автоматических систем для исследования. А люди будут уже с Земли к ним подключаться и как-то исследовать, в общем, дистанционно. Такой, нарисовал такой прообраз, то, что назывался Outer Cyberspace, то есть космический интернет. А вот расскажите, как сейчас, вот сбылся этот прогноз? Используют ли сейчас ученые, астрономы вот этот космический интернет? Чтобы никуда не лететь, а прямо вот сразу с Земли использовать его.
Ну, на самом деле стоит понимать, что как бы во всем всегда должен быть баланс. И в частности, то, что касается интернета, он очень важен, он очень нужен, но здесь тоже нужно соблюдать определенный баланс. Космос, в принципе, он без границ, поэтому изучать космос можно и человеком, и спутниками, и всеми странами объединившись. Но на самом деле интернет, конечно, сейчас играет очень немаловажную роль. Для ученых интернет, во-первых, это средство делать науку публичной. Все, что происходит, все важные открытия, достижения, прорывы в науке, они моментально доступны всем, сопровождаясь красочными анимациями, видеороликами, симуляциями и так далее. То есть это привлекает интерес людей к науке. Соответственно, благодаря этому можно ждать, конечно же, и инвестиций в науку или в астрономию в частности. То есть это первый момент. А второй момент – это хранилище. Хранилище чего угодно, программного обеспечения, а это хранилище статей, это хранилище наблюдательных данных.
А так, чтобы вот самому подключаться к не знаю, к Хабблу, там, к какому-нибудь, какой-нибудь камере, которая в космосе,
ну, на самом деле,
к какому-нибудь зонду, к зонду подключиться, ученый может сейчас?
Безусловно, но это начинается с меньших масштабов.
То есть каких?
Вы то, что вы имеете в виду удаленный доступ.
Да, да.
Ну, как бы все считают, что астрономы днем спят, ночью работают. Если бы таковое было, то астрономы перевелись бы уже на планете Земля. Кому нужен астроном? Как бы сейчас у нас эпоха удаленных наблюдений. То есть я могу подключиться, если моя программа соответствует, играет важную роль, я могу подключиться к телескопу, который находится на Гавайях, и находясь на работе или дома в светлое время суток, удаленно наблюдать на телескопе. Давать команды, корректировать наблюдения, обрабатывать результаты.
Ну или можно раз записать, да, потом выспаться и посмотреть, да? Раньше так астрономию не могли?
Ведь? Как бы мы так не могли, но сейчас-то все равно нужно контролировать процесс. Ведь всякое может произойти, телескопом все равно техники управляют, поэтому нужно корректировать процесс в ходе наблюдений. Конечно, связываться с космическими аппаратами тоже нужно, ведь мы должны задавать им определенные там, когда, например, планетоход находится там на Марсе, да, марсоход находится. То есть пока он отвернулся от планеты Земля, Марс, той стороны, на которой марсоход, у нас нет с ним связи.
Да и в целом полчаса сигнал идет. В любом случае он успеет в яму упасть за полчаса.
Ну, не полчаса, поменьше. Ну, там, да, 7
да,
минут.
Да.
Вот. Соответственно, как бы мы его программируем, мы ему задаем все команды, отправляем ему эти команды в космос, и он в течение того времени, которое находится вне зоны действия, вне зоны видимости, он работает и выполняет свою работу. Конечно, сейчас эпоха дистанционных наблюдений. Это огромнейший плюс в плане комфорта, в плане не нужно ехать в командировку на другую часть Земли, чтобы отнаблюдать. Сейчас достаточно подключиться удаленно и все это делать. Но опять же, да. Баланс. Погоня за хорошим интернетом, высокоскоростным и прочим, мы иногда немножко превышаем ту грань, которую не стоит приступать. То есть, как бы, ну вот, небезызвестны сейчас всем старлинки. Это, да. Конечно, штука такая, кто-то говорит революционная, кто-то говорит нереволюционная, но, тем не менее, это глобальная больше для астрономии.
Серьезно? Почему?
Ну, абсолютно. Вы смотрите вот в такой участок неба размером с жало иголки, ага. В который вы пытаетесь высмотреть объект, который находится от вас на расстоянии миллиарда световых лет. И в поле зрения телескопа одноминутно пролетает 20 светящихся точек по яркости ярче, чем там
планета Венера. То есть Илон Маск убивает астрономию?
Была даже петиция.
Да?
Не делать так много или вообще не делать. То есть как бы... Ну, он засвечивает небо. Сейчас и так эпоха глобальной засветки, когда небо засвечено городскими огнями и прочим. А когда еще и между вами и теми объектами, которые вы наблюдаете, появляются искусственные источники света в таком количестве. Ну, как бы это
на самом деле... Я догадываюсь, какой будет следующий бизнес. Он будет продавать телескопы, которые на следующей орбите находятся, так, чтобы без засветки туда смотреть.
Это очень сложно. Это очень сложно.
Я вот что хотел спросить. А насколько обычный любитель-астроном может участвовать в подобных проектах? Я знаю, что были проекты, например, когда люди, не имея там доступа к лаборатории, сидя просто с персоналкой, например, открывали кометы, да? Они брали базы, которые сняла астрономическая лаборатория, наблюдающая Солнце, да, огромное количество фотографий Солнца. И они просто анализировали фотки Солнца, находили, как по Солнцу проходят кометы. Вот сейчас такие проекты есть. Может обычный пользователь и зайти и поучаствовать, например, открыть кометы или там, что там было еще, кратеры Марса, да?
Ну, что угодно,
можно.
Сейчас конечно, есть, в этом уникальность астрономии. Во-первых, потому что ни у одной науки нет столько любителей, как у астрономии. Ну, там, как бы вы идете, там клуб любителей химии, как бы это так. Тем более, что химия – это физика, только в другом кабинете, в принципе. Если там в мире мы насчитаем 10 тысяч профессиональных ученых, то любителей астрономии будет в 10 раз больше. Их огромное количество. Если раньше это было все вот так кулуарно, какими-то группками, какими-то, не знаю, там, коллаборациями небольшими, то сейчас это вышло такой же на глобальный уровень. Как бы сейчас все пестрят, все кричат, полярное сияние, там что-то еще. Да это же постоянно происходит. Но только если раньше мы с вами знали, отнаблюдали, поделились своими товарищами там, из Уренгоя красивыми фотографиями, там, увидевшись с ними где-нибудь летом, то сейчас, благодаря интернету, это разлетается сию секунду, об этом знают все. Соответственно, и в плане профессиональной деятельности любителей астрономии тоже это огромное количество. Например, есть ресурсы, где прошлого века отсканированные фотопластинки паломарские, то есть там 60-х годов, 70-х годов, и это все выкладывается в открытый доступ.
Можно анализировать
самому, можно эти пластинки анализировать, искать на них переменные звезды, искать на них сверхновые звезды.
Экзопланеты.
Не без этого, но это чуть посложнее. Потом вы это все регистрируете в ассоциации наблюдателей переменных звезд. То есть вы можете быть открывателем переменной звезды новой.
Назвать своим именем
можно? Новой звезды. Звезды нет, нельзя назвать своим
именем. Нельзя? Ах, жалко.
Нет. Более сложные ресурсы. Просто у каждого ресурса есть подресурсы. Сейчас, там, например, там, спутник ТЭС работает, вот его берут результаты и обрабатывают. То есть вы можете, например, по кривым блеска звезды искать экзопланеты. Но звезда всегда меняет свою яркость. Это в основном такой довольно цикличный процесс. Но вы берете эту кривую блеска и ищете на ней небольшие провалы. И смотрите, если вы найдете, что каждый определенный промежуток времени, равный обороту планеты, две звезды будет падать всегда на одинаковую величину, независимо от того, в какой она в данный момент яркости, вы, возможно, открыли планету.
Отличный рецепт
для нас. Люди открывают планеты. Да. То есть есть ресурсы, когда вам даже делать ничего не нужно, просто. То есть вы свои мощности отдаете
на обсчет сети, да?
Проект. И вам утром звонят, говорят, там пишут письмо, говорят, поздравляем, вы открыли ранее неизвестный пульсар.
А это просто твой компьютер за тебя открыл.
Вы еще загуглить не успели, что такое пульсар,
вот, а его уже открыли. Огромное множество проектов в современной астрономии с помощью интернета. Ну, а мы сейчас вернемся в студию и поговорим о безопасности этого самого интернета в космосе, ну и вообще. Мы поговорили про космический интернет, теперь поговорим, насколько он вообще защищен. И эти вещи мы обсудим с нашими бессменными ведущими, которых вы уже, наверное, все знаете, но вдруг кто-то первый раз слушает, поэтому я их представлю. Главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Всем привет.
И главный эксперт по информационной безопасности той же лаборатории Сергей Голованов.
Всем привет, ребят.
Меня зовут Леха Андреев. Я на самом деле никакой не эксперт, но я украл значок с надписью «эксперт», и поэтому я буду здесь задавать глупые вопросы. Вот начнем с первого космического вопроса. Знаете, у нас в лаборатории есть такое подразделение, называется «Грейт». Они занимаются самыми сложными атаками. Кстати, наши ведущие там работали раньше, поэтому им будет интересен этот вопрос. В прошлом году Грейт наванговал вот такую вещь, как атаки на спутники. И для этого было, наверное, пара хороших причин. Во-первых, космическая техника действительно изменилась. Раньше она была аналоговая, и, кроме того, она была уникальная. То есть хакер не мог где-то украсть копию космической системы, поставить себе на стенд и потренироваться, найти уязвимости и взломать. А сейчас ситуация совершенно другая, потому что в космос пришла вся наша прекрасная IT-индустрия со всеми ее косяками. То есть берутся чипы и программы, которые можно найти на Земле, можно поломать, посмотреть, можно даже положить туда закладки. Соответственно, вот это серьезная причина подумать про космических хакеров. Вторая причина – это, собственно, военные конфликты, которые сейчас везде происходят. И, опять-таки, спутники связи уже стали оружием в этой истории. Бедного Илона Маска все время обвиняют, что он уже стал участником конфликта. Он одним людям дает свой доступ к Старлинку, потом не дает. Потом они говорят, что у них атака, так сказать, не удалась из-за того, что спутники не дали. Вот такое. То есть, а могут ли появиться в этой истории другие игроки? Вот интересно, те же самые космические хакеры. Вот как вы думаете, Саша? Ты ведь видел космических хакеров еще в 90-е, правильно?
Было дело, признаю. Смотри, вообще интернет на большей части территории России изначально исторически был как раз спутниковый. Да, еще не были проложены оптические кабеля, поэтому там, в регионах России, вот, в частности, в республике Коми, где я тогда жил и работал, интернет был именно по спутнику, но многие люди, как в истории с Илоном Маском, да, не хотели платить за интернет много денег, поэтому искали способы, как бы пользоваться им бесплатно. Действительно, придумали специальные технологии, когда, условно говоря, у тебя запрос в интернет уходит по обычному наземному кабелю, ну, по модему, а вот ответ со спутника, соответственно, приходит уже вот к тебе, ты ставишь тарелку, ну, и как-то этот сигнал перехватываешь. Понятно, что оператор спутниковой связи передает в зашифрованном виде, чтобы расшифровать могли только те, кто оплатил подписку. Угу. Да, но были умельцы, которые, в общем, взламывали этот код шифрования, расшифровывали, вычленяли оттуда пакеты, которые шли, ну, так сказать, по их собственным запросам и пользовались интернетом, ну, практически бесплатно.
Ну, так же, как, в принципе, кино можно было смотреть спутниковое, да?
Плюс.
Да, вот так.
Ла-ла-ла плюс.
Ла-ла плюс, да.
Ла-ла-ла плюс,
там карточка такая была. Если ты расшифровал, на халяву смотришь кино.
Там была такая карточка, собственно говоря, декодер ты ее вставлял и смотрел. Ну, и дальше были умельцы, которые тебе эту карточку могли спаять. Вот. И дальше ты смотрел все это бесплатно, не оплатив ничего.
Да, с интернетом была ситуация точно такая же, да. Ты, в общем, дешифруешь этот канал, получаешь доступ к интернету, и, честно говоря, это работало, ну, сильно быстрее, чем модемы. Модемы в то время было сколько там? 19-200, 33-600 максимум скорость передачи. А здесь со спутника, ну, там 128К тебе, в принципе, могло прийти. Поэтому, в общем, технология была крайне распространена. И потом, спустя сколько, наверное, 10-15 с лишним лет, мы в свое время изрядно обалдели, увидев, что подобная технология, очень похожая, была реализована где?
Где?
В целевых атаках группы Турла.
Mm.
Да, вот Сережа может, наверное, что-то рассказать.
Расскажи нам, что они захватили спутники?
Не совсем. Ну, да, но нет. На экспертизу спутник как-то ты не получишь.
А вот это хороший вопрос, да. Как добраться до спутника на экспертизу, если его захватили?
Никак до него не доберешься.
То есть ботнет отлично можно там размещать, да?
Там смысл в том, что... Ну, смотри, смысл у тебя в том, что как раз вот командный центр. То есть у тебя айпишники, откуда приходит команда для управления вредоносной программой, как раз и находится там. То есть удивительно, да, у нас тут это интернет IoT, у нас чайники, но вообще-то у спутников тоже есть айпишники. И, собственно говоря, обычный интернет, он совершенно спокойно идет до небес. И самое прикольное, мне, кстати говоря, в свое время понравилось, что у Роскосмоса был робот, который на МКС управляется по протоколу TCP/IP. Ну, вот как тебе пример того, что, в принципе, при желании все это можно сделать. Ну, и то же самое, соответственно, при атаке, когда нашли вредоносный код, начали разбираться, откуда же приходят команды для несанкционированного выполнения команд, программ и так далее. Собственно говоря, оказалось, что да, действительно, есть спутник, он смотрит, у него спутник, он висел на геостационарном, по-моему, орбите, у него были лучи, направленные, собственно говоря, там на часть Европы, да. Ну и, собственно говоря, все команды, как раз он вредоносную программу получал как раз с этого спутника.
То есть, он был такой прокси, по сути, да?
Ну, дальше модемы, да, вот это Гостев начал рассказывать, что там дальше. Но это реально получается такая проблема со спутниками, то, что еще разок, то есть, если бы это обычный, там, не знаю, прокси-сервер какой-то там в интернете, виртуальный, невиртуальный, вообще пофигу.
Ну, уже пошли полицию послать.
Можно попросить провайдера предоставить его копию, собственно говоря. Ну и, собственно говоря, дальше, если у тебя какая-то железка, не знаю, там, GSM-шлюз, да, там какой-нибудь тоже, который может использовать в виде прокси, то то же самое, он должен физически где-то находиться, не знаю, у кого-то на балконе стоять. И точно так же можно прийти и его пощупать. Так вот, со спутниками это все не работает, ребята.
Слушай, а как они попадали на спутник? Они его покупали или они все-таки все
тоже,
подламывали частоты там, подбирали?
Вот не, смотри.
Гости, давай.
Смотри, еще раз говорю, спутник, он проецирует на земную поверхность некое пятно. Да? Вот в зоне этого пятна находится зона приема. Да? То есть, вот все, что туда попадает, вот где-то там, вот в этом пятне и находится сервер управления, да? Но ты не можешь его установить, его физически. Ты примерно понимаешь, вот там 500 на 500 километров у тебя вот есть такой вот. И где-то там вот этот сервер, да? То есть он стоит, ну, в смысле, стоит тарелка, которая принимает этот сигнал. Приходит сигнал, сервер принимает, обрабатывает, да? То есть выполняет роль вот именно сервера управления.
Ну, это в одну сторону. А как они на сам-то спутник попадают?
Они на спутник не попадают, да, они отправляют, ну, как бы, сигнал туда, в него, в оператора, который транслируется со спутника, да. То есть ты просто находишь, ну, способ подключения к этому, ну, как угодно, да.
То есть это как бы не взлом получается.
Ты делаешь маршрутизацию на IP-адреса, ну, передаешь сигнал вот туда.
Понятно.
А дальше, тут именно цель всей технологии – вскрытие реального адреса местонахождения сервера управления, да, чтобы его нельзя было изъять, проанализировать и так далее. У тебя вот есть кусок земной поверхности, и он где-то там. А где, установить понятно, невозможно.
И так многие группировки делали уже?
Давай так, их количество ограничено.
Ограничено.
И опять же, нужно понимать, что это было когда? 15, наверное, лет назад, да? Это про этот случай, о котором мы сейчас с тобой говорим. А сейчас, да.
Нет, Турла была где-то, наверное, это год 12-й, ну, лет 10, наверное, да.
Ну вот, а сейчас, скорее, группировки спутников, которые работают, опять же, вокруг планеты, они возросло. И опять же, у нас есть история про...
Starlink, например, ломают или нет?
Там, в принципе, история с ними все то же самое. Единственное, что тарелки раньше были круглые, а теперь они плоские стали. Вот. Ну и, собственно говоря, все остается точно так же. Соответственно, у тебя есть устройства, ретрансляторы, которые болтаются вокруг Земли. И, соответственно, точно так же получают неизвестно откуда команды и, собственно говоря, получают их на Земле. Плюс еще нужно понимать, что в обратную сторону тоже работают. То есть, те самые плоские тарелки, они как раз могут и в обратную сторону уже передавать сигнал. То есть, раньше то, что гость вспоминал про модемы, ну и, собственно говоря, ты мог действительно, то есть, input в одну сторону, output через другой канал получить, то сейчас это все один и тот же канал, та же самая плоская антенна. И тут уже, ну... Как это? Мы сталкиваемся с противодействием, противоборством такими способами связи. И на текущий момент еще раз как-то с этим побороться, как-то эти спутники забрать на экспертизу и там, посмотреть, куда-то дальше каналы, там, маршруты лежали, сетевых пакетов, на текущий момент нельзя.
Я почему-то просто вспомнил прогноз Грейта, потому что они написали, что вот он был, но как бы в этом году не было таких каких-то, ну, принципиальных взломов спутниковых группировок. То есть то, о чем мы сейчас говорим, это даже как бы не взлом, это просто использование получается, да?
Ну, смотри, в любом случае, по большей части речь, конечно, идет об атаках на инфраструктуру, да, чтобы так или иначе получить доступ к коммуникациям спутниковым, чтобы через них какие-то там либо их отключить, либо модифицировать и так далее.
Не было пока, получается, таких?
Нет, ну, в прошлом году были, да, в 22-м были подобные атаки, в этом году, возможно, тоже были, мы пока еще их, может быть, не нашли. Но есть отдельная тема, которую часто об этом путают, да, атаки на спутники, да, вот непосредственно на физический объект, летающий в космосе. И вот таких случаев, по большому счету, нет.
Реальных, потому что...
Смотрите, я могу припомнить, наверное, только один году, в 15-м, наверное, или 16-м, была атака, когда, скорее всего, северокорейские, ну, может быть, китайские хакеры взломали японскую вот эту вот, как она их называлась, космическое агентство, и смогли получить доступ к одному из японских спутников на орбите. Причем на крайне короткий срок они особо ничего делать не могли, да, но как бы вот это была демонстрация.
Но они украли креды на Земле где-то, да?
И просто... Они получили просто физически, ну, физически, да, удаленный доступ.
Админский доступ такой, да.
К рабочему месту оператора, да, с которого, ну, можно было этим спутником управлять. То есть не то, что они спутник заразили, да, они заразили оператора, уже дальше, в принципе, могли что-то сделать.
Если говорить про железки, которые болтаются вокруг Земли, там есть лабораторные, ну, то есть есть у нас баг-баунти, и есть, наконец-то, у нас конференция, где, наконец-то, предоставили разработчики этих железок, собственно говоря, хакерам доступ. И то, что ты, Леха, ты вспоминал, что, типа...
На Земле
нет,
потестировать.
На Земле потестировать, вот, что, наконец-то, вот в 23-м году разработчики осмелели достаточно, чтобы пустить туда, значит, ребят с паяльниками, чтобы не разобрали, посмотрели, какие там есть уязвимости. Ну, собственно говоря, история про то, что что-то можно залатать программами.
То есть уже есть исследование, да?
Что, ну, как антиисследование? Все, когда тебе разработчик дает что-то на исследование, не знаю, автомобиль, он тебе еще бумагу такую дает.
Да.
И, собственно говоря, все, что ты найдешь, это принадлежит как раз разработчику.
Понятно.
Железки. Поэтому публично про это ничего нету, но, тем не менее, возможность получить доступ, прямой физический доступ к этой железке, которая болтается на орбите, ты можешь. Угу. После этого встает вопрос, что за уязвимости будут. И одно дело, это программа на уязвимости, ее можно пропатчить. А вот если это железная уязвимость, то все. Хана. Нужно запускать следующую версию.
Пока ничего в космосе жуткого не произошло, давайте вернемся на Землю. У нас тут много веселых разных итогов. А вот, например, Иван Черноусов из газеты «Известия» спрашивает наших знатоков, а что происходит с атаками так называемых украинских хакеров, есть ли тенденция к их снижению?
А почему так называемых?
Ну, вот это хороший вопрос, почему так называемых? Мы же все боремся с фальшивой атрибуцией, да?
Ну, они вроде как...
Они согласны.
Они согласны, они... Сами берут пишут. На себя ответственность,
да, причем их стало госуровне. Их стало больше в этом году.
Чё больше атак, больше хакеров.
Да, да, ну в целом, есть какие-нибудь представления? Потому что 22-й год был такой, все побежали, и я побежал, да? А сейчас что?
Несомненно...
Все еще бегают.
Бегают, просто в том году было очень много, скажем так, пены и шелухи, да, вот этой вот... когда всякие, ну, не украинские, да, вставшие на их сторону всякие скриптидисы из разных стран мира абсолютно, да, которые вообще ничего не умеют, но пытаются, их было очень много, в этом году, ну, наверное, таких стало поменьше.
Больше стало профессионалов, наверное, да?
Скорее, да, атаки, наверное, стали более профессиональными.
Сереж, ты видишь атаки профессионалов?
Если говорить про уровень вообще, как часто во время реагирования инцидента сталкиваешься там... Потом, ну, после того, как уже инцидент случился, там, спустя какое-то время появляется какой-то очередной проукраинский телеграм-канал, где написано, что мы, борцы, там, бла-бла-бла-бла-бла, и это всюду три зубца торчат. Ну, и, соответственно, люди сами на себя берут ответственность, тут как бы все понятно. Насколько они профессиональными? Так. Чаще мы сталкиваемся с какой-то дуростью на местах. Ну, правда. То есть у нас, если посмотреть, просто почитать отчеты об инцидент-респонсах, где, собственно говоря, после которых брали на себя ответственность эти ребята, то там, ну, там иногда очень-очень-очень-очень грустно становится. Потому что если посмотреть глобальную статистику, там, способ проникновения, первоначального проникновения в инфраструктуру, там, отсутствие патчей, значит, уже заранее известны логины и пароли и там фишинговые письма, ну, как они были, были, вот эта статистика в 2020 году, оно никуда не делось. Угу. И, собственно говоря, дальше единственная проблема, как реализация. Ну, хорошо, получили доступ. Дальше как там гонялись за учетками админов в этой сети. Все примерно стандартно, все понятно, никакого ноу-хау нету. Ну и финально, то есть, что, шифровать или вайпать? Вот вопрос. Если говорить о том, больше ли стали шифровать, больше ли вайпать, в среднем, если вот эти вот количества сложить, то мы получим точно такую же цифру, как и была в конце 2022 года. Поэтому плюс-минус ее нету.
Нет, просто это звучит, как будто не они профессиональнее стали, а у нас дилетантов много.
Не то, что у нас дилетантов много. У нас, смотри еще раз, у нас количество сетей, организаций большое. Ну, правда. То есть, не знаю, сколько у нас юридических лиц на территории страны зарегистрировано. Дофига. А сколько из них стали жертвами вот таких атак? Ну, не все. То есть, как у тебя там еще рынок еще не насытился вот этими атаками?
Я почему спросил про странную атрибуцию, да, вот этих так называемых. Вот у нас наш инцидент-респонс как раз осенью выпустил такой доклад, который, ну, отчет, который назывался Азия. «Атаки на компании из российского госсектора», да, и там меня поразило, что там очень подробно изложено вот эти вот индикаторы компрометации, все детально-детально описано, но никакой атрибуции ни слова, просто, хотя там есть смешные какие-то атрибуты, ну, типа, командный центр находится на домене под названием lunnayareka.com, да, или вот такое, вот Саша бы наверняка привязал к этому какую-нибудь атрибуцию, но скажи.
Нет, ну, значит, эти люди большие поклонники, возможно...
Sailor Moon.
Либо Sailor Moon, с одной стороны. Но у меня другая версия, что это люди, которые читали советскую классическую фантастику. Ух ты. Да, есть такой фантаст Павлов, у него замечательный роман «Лунная радуга». Да, вот если попадется домен lunnayaraduga.com, ну, вот я практически уверен, что это люди с советским еще образованием.
А я думаю, значит, это была песня такая «Moon River». И они просто на русский перевели название домена.
Короче, смотрите,
да, давайте мы не еще... знаем. Короче, мы не знаем.
Давайте еще раз про атрибуции, про расследование и прочее. Значит, еще раз, что такое расследование? Чем и расследование отличается от исследования? Исследование у тебя, когда у тебя есть какая-то теория, ты идешь, доказываешь, либо опровергаешь. То есть у тебя прямой путь. Когда ты занимаешься именно расследованием, у тебя должно быть всеобъемлющее как бы исследование фактов. То есть у тебя во время расследования не должно остаться никаких альтернатив. То есть все версии должны быть отработаны. Ну и, собственно говоря, результатом расследования является однозначная атрибуция. Угу. То есть когда ты уже там, ну, то есть у человека, например, в суде уже нету шансов практически отмазываться, что это был не он, это его компьютер там захватили хакеры, и вообще в этот день он спал. И не мог нажимать на кнопку на клавиатуре и так далее. Собственно говоря, и если мы говорим про атаки в России, те же самых шифровальщиков, то там вообще-то как бы и расследование есть, и, собственно говоря, и все там нормально. Единственное, что, естественно, вот по таким вот, когда исследователи доходят, да, и у них нет доступа там ни там к серверам управления, ни, опять же, которые находятся на территории не России, да, и которые, собственно говоря, хостер-провайдеры не горят желанием предоставить на исследование. Соответственно, вот начинаются вот эти всякие домыслы. Соответственно, поэтому то, что некоторые сотрудники лаборатории стали очень аккуратно относиться к словам атрибуции расследования, я очень рад, потому что все-таки, ну, нужно понимать разницу между этими понятиями и быть очень аккуратным, потому что еще разок, в случае чего ты просто, ну, понимаешь, что ты обвинишь невиновного. Уровень атак остался на том же самом уровне, шифровальщики или вайперы. Это на самом деле вопрос, потому что в прошлом году, после начала СВО, у нас было очень много вайперов, после этого перешло на шифровальщики. Сейчас, на текущий момент, еще раз, шифровать или вайпать, это абсолютно остается на стороне злоумышленников. Вот что хотят, то и делают.
У наших ребят, которые занимаются анализом защищенности, есть такой у нас сервис, они говорят, что сейчас вот есть такая, да, большая проблема, пришло много русского софта взамен западному, ну и, соответственно, там, где раньше были какие-то западные системы управления контентом, там сейчас стоит 1С Bittrex, который один из самых лидеров по дырявости. Дальше там идет Ева Вики, которая...
Просто Bittrex, без 1С.
Так, ну, просто ты уже начал, уже все хоронить начал.
Короче, там есть просто некоторый топ.
И что?
Некоторый топ там. Ева Вики заменяет конфликт. Confluence, TrueConf заменяет мессенджеры. А вопрос, как вы думаете, сильно с косяками хуже с русским софтом?
А дырявый, какая разница?
Он больше, чем предыдущий западный? Или так же? Дыр в Confluence больше, чем в TrueConf?
Сережа говорит, что так же. Я считаю, что сильно больше.
Больше?
Да, поскольку, скажем прямо, на Западе практики безопасной разработки софта, процессов и вообще технологии выстроены давно. И когда мы говорим про, не знаю, продукты Microsoft, да, там Apple, не знаю, кого угодно, да, нужно просто понимать, что там всегда были программы Bug Bounty, там всегда куча уязвимостей, и там вот этот процесс поиска и исправления багов, он сильно налажен. Если посмотреть на российские компании, сколько у нас компаний участвует в программах Bug Bounty? 2-3 десятка от силы, наверное, да, и платят какие-то, по своим западными программами не очень большие деньги, скажем прямо. То есть у нас этот процесс только начался, да, мы вот только, вот не знаю.
То есть сначала поставили, а потом пошли искать уязвимости.
Да, поэтому, естественно, что уязвимостей много, да, потребуются реально годы, чтобы залатать то, что уже есть, их нужно найти и исправить, выставить новые процессы в разработке и так далее. Мы от этого никуда не уйдем, и это не значит, что все плохо. Да? Это как бы показывает, что нам просто потребуется какое-то время, чтобы достичь более-менее приемлемого уровня защищенности в этом плане.
Не знаю, по мне я скажу, что все то же самое, потому что у тебя есть система управления контентом, то же самое сайта, и у тебя есть какой-нибудь WordPress, а к нему есть плагинов. И, соответственно, и у тебя дальше начинается вопрос, что у тебя плагины дырявые, у тебя сама CMS-ка дырявая и так далее. И вот, соответственно, мы импортозамещаемся, и там все то же самое, те же самые уязвимости, те же самые GET-запросы, которые тебе выдают.
Да, но WordPress-то ломали до этого много лет и получали за это деньги и, соответственно, улучшали.
Уязвимости в плагинах для WordPress, которые эти плагины можно писать кто угодно. Сам WordPress не занимается их разработкой. Да? Говорить об уязвимости в самом движке WordPress, вот это отдельная история. Да? Их действительно раньше было много, а за последние пару лет, может быть, одна была прям критическая бага именно в самом движке WordPress, а не плагины.
Я согласен, но все равно у тебя и та, и другая уязвимость позволяет тебе менять несанкционированный контент на сайте. И, собственно говоря, у тебя что... реально получается, что у тебя отечественное, что не отечественное, у тебя все равно куча сайтов в 2023 году распространяла информацию, которую вот несанкционированно из злоумышленника из интернета тебе отправил. И, соответственно, какая разница, там, одно или другое? Я считаю, что уровень такой же, но, опять же, учитывая, что западные компании отказываются от сотрудничества, опять же, те же самые, говоришь, же западные Bug Bounty. А как ты сейчас деньги получишь за этот Bug Bounty? Никак. И получается, что тебе как раз и нужно вот выстраивать все это на отечественном софте, естественно, увеличивать количество там, призовых за обнаружение уязвимости, опять же, участвовать на нескольких платформах Bug Bounty. И самые простые разработчики, там, систем каких, которые даже не может какой-нибудь себе стартап позволить там, выплатить там, 10 миллионов рублей. Не может. Сотрудники за зарплату столько не получают. Соответственно, какие-нибудь там паки, какие-нибудь там, медведи.
Давайте медведи раздавать.
Просто раздавать медведи. Что нужно?
10 миллионов рублей. Тут вот позитивы публиковали статистику о суммах выплат топ поисковиков. Топ-хакером, да, в своих баг-баунти программе, там, по-моему, человек, занявший первое место, за год получил 6 миллионов рублей. В аналогичной программе от Сбера, как мы знаем, этот же человек тоже на первом месте получил где-то еще 4 миллиона рублей. Но это один человек, и этот, который отрепортил там, несколько десятков уязвимостей. Выплата за одну уязвимость в России редко превышает 1 миллион рублей, чтобы вы понимали. Практически никогда. Лаборатория Касперского, кстати, платит порядка 20 тысяч долларов за топ-критикал vulnerability.
Теперь же, если говорить про Bug Bounty, у тебя есть две стратегии, да? Первая – это найти какой-нибудь большой один продукт и, собственно говоря, сидеть там месяц-два его ковырять и получить там несколько сотен тысяч рублей, да, получается, там 1-2 миллиона рублей максимум, да? Либо начать много маленьких, да? То есть ты нашел одну багу и, собственно говоря...
Вот тебе 10 тысяч за нее.
И одну маленькую багу, но это, как мы знаем, инклюд, у нас же все разработчики знают, что такое это Stack Overflow и так далее, на Ctrl-C, на Ctrl-V, и, собственно говоря, получается, что бага одна, а продуктов, где она работает, их много, и где-то с одной компанией можно там Багваунти взять там типа там, 1 000 000 рублей, у кого-то 100 000 рублей, но в сумме у тебя реально получается нормальный такой доход. Но это уже как бы стратегия. Короче, давайте вернемся к CMS-кам. Mm-hmm. К CMS-кам следующее. На мой взгляд, сейчас то, что сложилась ситуация с импортозамещением, она как раз хорошая. И она дает хотя бы нам как бы там планы встроить на будущее, что баг-баунти будут развиваться, новые разработчики туда будут приходить с этими программами. И то, что вот это вот колесо, которое закрутилось на Западе при безопасной разработке несколько лет назад, оно у нас начнет крутиться.
Слушайте, а вы про баг-баунти говорите, у нас был как раз выпуск про анализ защищенности, и там наши представители соответствующего сервиса говорили, что как раз баг-баунти — это такой очень, ну, как сказать, случайный способ для выявления уязвимости. Случайный. То есть, может быть, компаниям с тем же самым Битриксом больше нанимать просто конкретно их пентесты, да? Но... А не ждать, когда кто-то из баг-баунти...
Это и говорили пентестеры.
Да, естественно. Просто вы сейчас так рассказали, что все будут сидеть и ждать, когда какой-то пацан в баг-баунти что-то найдет. Может быть, этого рынка тоже нету?
Лех, те, кто участвует в баг-баунти, это как раз те же самые пентесты.
Да.
Люди делают либо работу под заказ.
Вот
конкретная компания нанимает этого пентестера, он их потрошит. Да, либо он просто сидит заодно еще в свободное от основной работы время, ищет уязвимости в других компаниях, которые его еще пока не наняли. Да? Разницы никакой. Люди одни и те же.
Я про другое говорю, что у нас не сложилось, ты говоришь, не сложилась культура баг-баунти, а я говорю, а у нас сложилась вообще культура пентестов? Она есть вообще?
Смотри, пентесты и баг-баунти — это разные направления. Пентест, он оценивает в целом защищенность инфраструктуры компании. Да? Баг-баунти говорит о том, о поиске багов в кодах, в софте. То есть, разумеется, через уязвимость в софте ты можешь проникнуть в инфраструктуру и так далее. То есть, эти вещи как бы они связаны непосредственно, да, но это разная специфика. Нанимать пентестеров, которые по тебе искал уязвимости в твоей CMS-ке, ну, это не слишком правильно, да. Задача пентеста гораздо более широкая, да, кроме
искать, хорошо,
баги в плагинах.
Ну, я могу сказать, еще продолжить, что можно, это случайный способ нахождения, но у тебя есть действительно случайно, то есть нанял чувака или не нанял, нашел он, не нашел. Случайность, ну, в принципе, да. У тебя есть другая сторона, когда у тебя боевой инцидент уже случился, и там уже как бы уже не... Та же была эта уязвимость, которых в баг-баунти нашли или там в пентесте тебя тревожили. Другая уже не имеет никакого значения. У тебя боевой инцидент, и
если... И все побежали сразу.
Сразу все побежали. Абсолютно. И я тебе даже скажу, ты знаешь, как бюджеты на информационную безопасность сразу вырастают. Там у совета директоров сразу появляется причина там нанять сотрудников, увеличить бюджет и так далее. Угу. И просто вспомнил инцидент 23-го года, где началось все с того, что думали, что эту CMS-ку подломили. Да? И, собственно говоря, давай CMS-ку, что там, логи, там, давай смотреть. Вот. А потом дошли, что когда ты думаешь, ломают CMS-ку, ее же ломают из интернета, ты же не надеешься там увидеть IP-адрес 192.168. И, собственно говоря, такой, опа, чуваки, значит, что-то вы нам тут дали компьютер, давайте-ка еще вот этот компьютер. Вот. Ну и, собственно говоря, так шаг за шагом как раз была установлено, что как раз не из продукта ломанули инфраструктуру, а в обратную сторону из инфраструктуры ломали, собственно говоря, уже сайты.
Вот польза, да. Полномасштабных исследований.
Так вот, Лех, смотри, суммаризирую в этом плане, да? То есть баг-баунти – это когда у тебя баги ищут внешние люди, да?
Ну да.
Помимо этого, обязательно любая компания, которая выпускает свой софт, да, должна идти внутренний. Аудит. Это не баг-баунти, да, это внутренний аудит кода, разумеется. Угу. Существует гигантское количество, в том числе и российских приложений, да, всяких сервисов, чего угодно для анализа, для безопасной разработки и так далее. Да. Вот когда это вместе у тебя есть внутренний аудит, у тебя есть сторонний аудит при помощи баг-баунти, тогда уже можно говорить, что ты как бы, наверное, относительно... дотягиваешь до международных стандартов по защищенности.
Вот будем пока... ждать будем этого ждать. От нашей индустрии. Мы уже немножко говорили про утечки. Я хочу еще вот что спросить. У нас тут тоже есть такой отчет или как бы обзор нашего сервиса цифровой разведки Digital Footprint Intelligence по утечкам этого года. Ну, там есть некие общие факты, типа, что большинство из ритейла и финансов, это очевидно. Один из основных векторов. Это тот самый Bittrex, тоже очевидно. Telegram стал одним из основных каналов слива утечек вместо Даркнета. То есть, если раньше они там, наши коллеги, выпускали пособие, как находить свои утечки в Даркнете, теперь им, видно, придется про темный Telegram делать какие-то пособия. Вот. Но вот что мне интересно. Они там пишут, что фактов утечек, публично как бы афишированных, стало в этом году меньше. Мне вот интересно, их стало меньше или наши научились их как-то не палить, компании? Просто, то есть они происходят, но их очень аккуратно к ним как-то относятся.
Там смотри, еще разок, у тебя количество инцидентов именно, давай так, количество шифрования и перед шифрованием как, за тебя делают бэкап, как бы оно осталось такое же. А дальше именно вот в сливе, но как бы это зависит от злоумышленника. То есть раньше, да, соответственно, устраивается слив огромного количества персональных данных.
Как в прошлом году, да.
И, собственно говоря, и цель эту, соответственно, какая? Это чтобы долбить, по мозгам граждан России, что вот, значит, такие-то компании, сволочи, не заботятся о, собственно говоря, защите персональных данных. И этому был ответ, опять же, оборотные штрафы. Тут такая штука случилась, что теперь несколько тысяч рублей, десяток тысяч рублей штрафа уже не отмажется компания. И второе, что все вот эти сливы, они просто не попадают в паблик. То есть это не компания начинает как-то там воздействовать на Telegram и говорить там, чуваки, удали по-братски там Telegram-канал, или там в Dark Web писать, что, чуваки, у вас тут, слив протух и так далее, там, гарант, прими меры, там, тот чувак, который продает, он, фигню продает, и так далее. Нет, ничего такого нету. Соответственно, у тебя огромное количество сливов просто не попадает именно в публичное поле.
Просто они стали, как будто, получается, более коммерческими.
Они не коммерческие, их просто нету. То есть, еще раз, я там вспоминаю там инциденты, которые у меня были в этом году, и сколько из них стали публично доступными.
Мне кажется, тут есть зависимость между появлением оборотных штрафов
и публичностью.
Да, если раньше, предположим, компания говорила вымогателям: да публикуйте, чем мы там 30 тысяч рублей заплатим и плевать, да? Это публиковалось. То сейчас, когда оборотные штрафы, может быть, тут,
понимаешь, уже начались... Дешевле заплатить.
Другие отношения начались.
Не дешевле. Точно скажу, тебе не дешевле, потому что у тебя оборотный штраф, это, по-моему, там, с юридического лица максимум, по-моему, там, за первый, второй, третий, за серию, по-моему, 500 миллионов рублей сейчас на текущий момент, да? Вот. А извини, пожалуйста, но иногда выкупы, вот в инцидентах, где я понимаю, там больше, чем 500 миллионов
рублей. Ну, 500-то возьмут.
Торговаться
же можно. Такие, ребят, не можем. Давайте.
Дорогой, опять же, как ты представляешь себе закупку? Оформить биткоинов
на несколько сотен миллионов рублей. Работающая в области финансов или ритейла, может купить биткоин и заплатить вымогателям? Элементарно.
Ага, и в налоговую потом, и потом оформить эти расходы.
Я тебя умоляю.
В общем, наши люди знают схемы, все, мы поняли. Они могут платить.
Еще разок, количество инцидентов такое же, количество сливов такое же. То, что публично становится, в 2023 году стало поменьше, понятно. Опять же, от злоумышленников это зависит. Опять же, если посмотреть, насколько помню, по объемам у украинцев, там объемы должны сохраняться точно такие же. Потому что у нас количество населения одинаковое.
То есть одних и тех же людей. Данные украли уже по 30, по 40 раз, понятно. Поэтому как бы тут...
Да, и тут нужно понимать, опять же, что есть там те же самые телеграм-боты, куда попадают информация обо всех утечках, которые публично случилось. Там есть, посмотрите, там базы данных, которые слиты были там в 2020 году, в 2021 году, потом в 2022 году, и вот, наконец, в 2023 году, там опять же можно увидеть, что на самом деле там как бы...
Компиляция.
Вопрос не компиляция, это как раз можно представить себе в виде столбиков, то есть там столько-то... я беру свой номер телефона, вбиваю в Telegram-бот и говорю: сволочь, скажи мне, где я был там такого-то там числа, например, да, или там что я там покупал такого-то числа, и так далее. То, соответственно, в 2021 году это было такие-то сливы, в 2022 году это, соответственно, огромный скачок, в 2023 году идет падение. То есть сливы есть, в Telegram-бота это все попадает, но общее количество, конечно, не сравнится с тем, что мы видели в 2022 году.
А почему никто не запустит нормальный полноценный сервис по аналогии с западными...
Have I been pwned,
да, который тебе репортит о том, что вот там твой пароль от такого-то сервиса, да, там где-то был скомпрометирован, поскольку этот сервис взломали.
Так у нас разве нет такого сервиса?
Так вот, есть такой, такой он и есть.
Да,
оно и есть, и в браузер имею... встраивается еще. То есть это
коммодити. Нет, ну смотри, ты просто подписываешься, платишь подписку ежемесячную, да, условно говоря, и тебе приходит уведомление, что твои данные в утечке там такого-то фуд-сервиса, твои данные в утечке с такого-то банка, да? Когда тебе об этом сообщают, а не ты пошел куда-то искать, что там на меня утекло, да? Вот такого почему никто не сделал? Или это у нас российское законодательство запрещает? Ну, я же могу собрать базу из всех этих утечек самостоятельно. Могу.
Запрещено ее использовать. Там, смотри, там все запрещено
использовать. Если я начну продавать информацию о том, что вы в эту утечку попали, значит, я уже на этом зарабатываю, значит, я преступник.
Да, и там, собственно говоря, это было после 22-го года. Там, ну, то есть там был такой сайт, там карта, и на карте, собственно говоря, если вбить номер телефона...
На госуслугах можно это сделать? Чтобы государство само собирало эту базу утечек и граждан уведомляло.
Хороший вариант, кстати. Товарищи из госуслуг могут послушать нас и сделать такой сервис. Скажи, Сереж.
Не, ну, в смысле, это уже можно сделать. Он уже существует во многих телеграммах.
Нужно прикрутить его, нужно просто его прикрутить.
Нет, нужно его легализовать, в смысле, да, наверное, как-то. И, ну... Пускай государство эти базы собирает.
Не знаю, я тебе... Ну, смотри, меня вполне устраивает использовать телеграм-боты. То есть, ты там раз в месяц, раз в год просто заходишь, вбиваешь номер телефона и все.
Так в том-то и дело, что когда ты заходишь туда спустя какое-то время, ну, понимаешь, да, твои данные утекли, вот они утекли, злоумышленники уже их начнут использовать, а ты про это не знаешь.
Как-то я не знаю, я это прекрасно знаю, еще разок. Мне, знаешь, когда звонят мне на телефон, говорят, здравствуйте, по нашим данным вы являетесь, мы вам предлагаем в интернете по такому-то адресу, а ты такой, ах вы сволочи.
Не-не-не, смотри.
Знаю я, где вы взяли, как будто я живу по этому адресу.
Сережа просто по-другому это находит, понимаешь?
Понимаю, ну вот смотри,
ну и, собственно, после этого в Роскомнадзоре
все. Когда тебе Google прислал уведомление, что твой аккаунт на таком-то сайте, в такой-то утечке, ты тут же моментально идешь и его меняешь, да?
Ну,
да. Потому что чем быстрее ты это сделаешь, тем больше шансов уцелеть.
В том-то дело, смотри.
Ждать если... 2 месяца, пока я вспомню, что нужно пойти проверить.
Ну, смотри, нет, если говорим про логин и пароли, то тебя действительно как бы уведомляет, собственно говоря, сама компания, которая допустила эту утечку. И другое дело, что персональные данные. Опять же, персональные данные ты так просто не поменяешь. Ну, не сможешь ты отменить вот те самые заказы, которые утекли.
Да, вот фамилию.
Ну, не получится, кстати, у тебя есть, это сделать.
У нас есть как раз очень простой вопрос практически от Эльвиры Муравицкой из РИА Новости. Она так и спрашивает, а что делать, если мошенники заполучили данные ваши с госуслуг? Вот что делать?
Там не то, что мошенники получили данные, это то, что пробитие личного кабинета и что после этого происходит дальше.
Ну, у некоторых сам кабинет крадут.
Давай так. До начала СВО, соответственно, чаще всего это были оформления кредита микрофинансовых организаций, собственно говоря. После этого эту лазейку прикрыли, соответственно, после... не обладая подтвержденной учетной записью, опять же, если у тебя нет второго фактора, то, соответственно, оформлять кредиты было запрещено. После этого, опять же, ввели ограничение на то, что вообще теперь всегда нужен второй фактор, и новые пользователи, у которых зарегистрировался, у них уже нету шансов не привязать свой номер телефона, не получать туда одноразовые коды. Соответственно, ужесточили. И на текущий момент, текущая реинкарнация – это очень жестокий способ мошенничества. Оно, вот это, знаешь, как мы говорили про луковицу, да, которая там обрастает. И, собственно говоря, когда тебе меняют контрольный вопрос и пишут тебе, что ваша учетная запись заблокирована, и вот вам номер телефона, позвоните, мы вам поможем. Это очень жестокий способ мошенничества. Он на текущий момент, под конец 2023 года, он обладает самым большим процентом пробива, потому что как бы человек сам звонит мошенникам, и начинается его развод. А учитывая, что как бы одно дело кредит в микрофинансовой организации, а другое дело – это кредиты, которые начинают люди на себя брать в больших настоящих банках с подтвержденной учетной записью. и так далее. И,
а для чего они берут? Чтобы этим людям заплатить?
Да, перевести деньги на безопасный счет, ага. чтобы, значит, обезопасить свое имущество, значит, чтобы не переоформили на вас квартиру, нужно...
С вас.
Ну, с вас. Или на вас. И на вас, слушай. Да. Ну, короче, там дальше вот эти сценарии, которые пользуются мошенники, они, ну, опять же, зависит от мошенника, что хотят, то
сделать. Хорошо, давай мы сразу людям скажем. Вот если кто-то вам звонит, или нет, если ваш аккаунт на госуслугу заблокировали, что
делать? Забрасывай пароль через поддержку. Там один способ, и раньше был еще способ через мобильное приложение
банка. Они пытаются сбросить телефон
там, если там смысл в том, что человек заходит на госуслуги, у него там типа введите, там просто такая надпись появляется: введите ответ на секретный вопрос. А в тексте этого вопроса написано: ваша учетная запись заблокирована, позвоните по этому номеру телефона. Собственно говоря, там еще раз, у тебя перед тобой картинка. Введите ответ на контрольный вопрос. Контрольный вопрос. Ваша учетная запись заблокирована. Вот на эту штуку не вестись. То есть вот внимательно читать, что вам говорит сайт, и ни в коем случае не звонить по этому номеру телефона, который как бы вам отображается. Заблокировать его. Еще разок. У тебя, соответственно, можно... Там есть отдельно. Можно прийти отдельно в МФЦ. МФЦ все время может... В любой момент может заблокировать. Единственное, когда это, например, ночью происходит, МФЦ не работает. Соответственно, что делать? У тебя есть возможность либо через поддержку все-таки дозвониться и заблокировать учетную запись. И второй момент – это через мобильное приложение банковское, где у тебя идет связь с госуслугами, можно зайти и точно так же заблокировать учетную запись через мобильное приложение банка. Вот что делать? Вот номер один, если потеряли учетку, за ее заблокировать. После этого нужно уже идти в МФЦ и разбираться, а что же злоумышленники успели, ну, кроме того, что поменяли там вопрос, что они еще успели, какие справки получить. Соответственно, если мы говорим про там, оформление там, того же самого кредита, там должны быть 2 НДФЛ, там, короче, ну, там должны быть заказаны справки. И, соответственно, после этого уже оценивать ущерб, который вот гражданин понес в результате вот этого потери контроля над своим аккаунтом. Дальше ситуация может развиваться по разным сценариям. Но еще разок, самое первое – это заблокировать учетную запись.
Давайте к следующему тренду перейдем. Он такой тоже про насущные вещи, которые в карманах лежат. Очень много в этом году было атак на
ключи.
На смартфоны, айфоны, которые раньше всегда считались такими безопасными, а теперь у нас вот чуть каждую неделю нам сообщают про очередную уязвимость в айфонах. Вот можете вы рассказать, а что случилось?
Баг-баунти, короче, вот это все.
Кто-то заплатил просто нормальных денег за поиск уязвимости в айфонах и... Или это такая как бы эволюционная, как это, типичная эволюционная история, когда кто-то вырос, а потом он умирает от паразитов?
Я не знаю, честно говоря, про какие уязвимости каждую неделю мы тут сейчас говорим. Да, я знаю большую историю этого года, но с триангуляцией, ну, да, атакой.
А после этого и пошли они пачками, просто пачками. Вот на прошлой неделе у нашей...
Они всегда были.
В макосах там...
Они были до этого вообще.
История, конечно.
Нет, да? Ну, в целом Apple долбить стали.
Нет, речь о том, что как бы, ну, так всегда происходит, да, ты находишь уязвимость в Apple кидается исправлять эту багу, находит там пачку связанных с этим баг и начинает это все патчить, эта информация становится публичной, кто не пропатчился, тех начинают атаковать, ну, и так далее. Да, это всегда, знаешь, но в основе всего лежит, ну, одна, наверное, конкретная атака, триангуляция, да, в этом году это была, наверное, главная атака. Кроме нее, по большому счету, я, честно говоря, не сильно припомню, были очередные, конечно, истории со всяким шпионским софтом.
Пегасусы, да, такие новые.
Опять пегасусы появились, опять кого-то где-то атакуют и так далее. Но это, в общем, традиционная вещь. Мы никуда от этого не уйдем. Да? Всегда будут каждый год находить хотя бы одну уязвимость в айфоне, да, которую можно эксплуатировать, которую сначала продадут vulnerability брокерам, те продадут разработчикам шпионского софта, те продадут своим клиентам, в том числе из госорганов разных стран,
ну, да,
мира и так далее. Госорганы начнут их использовать против, не знаю, там, диссидентов, кого угодно. И, ну, это все было, есть, и ничего тут с этим не изменишь. То есть я бы не сказал,
что... Не тренд года, ты хочешь сказать.
Я не хочу сказать, что количество атак на айфоны прям как стремительно выросло.
Я не могу то же самое сказать. Саша, соглашусь. И более того, то, что это, знаешь, это... Есть в психологии такой эффект, когда ты, знаешь, машину выбирал там какую-нибудь, да, а потом на нее все время обращаешь... обращаешь внимание. То же самое, что там, типа, увидели вот эту атаку громкую, все, и теперь там все телеграм-каналы новостные начали, вот, смотрите, а еще такую-то уязвимость запачили, еще такую-то запачили. Ну, ребят, ну и они до этого были, там, не то, что там, Саша, говоришь, единицы, там, десятки, там, ты что, там по сотню в год, опять же...
Нет, сердце не так много.
Ну... РЦЕ, посмотри, опять же, и РЦЕ, и ТВ, это вот то, что уже, которое привело...
Это шифрун для...
Для нашей простой аудитории. Remote Code Execution, которую нашли в In the Wild. То есть, собственно говоря, разработчик на самом деле не обязан при патче вообще указывать, что это типа, что это именно RCE, хотя на самом деле, по-моему, большинство сейчас уже делают. И опять же, SS это присваивается максимально.
Да, уровень опасности.
Уровень опасности.
10-10, там 9-10, все хана. Понятно, что это RCE в любом случае.
Да. Вот. Ну и, собственно говоря...
Теперь повторюсь снова, что ты про них сказал.
Я к тому, что они были и в 22-м году, и в 21-м году, и в 20-м году, и так далее. И, собственно говоря, это никуда не денется. Телефоны такие же компьютеры. Там есть, опять же, и что железные уязвимости, что программные уязвимости. Ну и, собственно говоря, нужно их... Опять же, если ваши телефоны там типа говорят «обнови меня», надо нажимать «я согласен», «обновись сейчас».
Вот хороший эффект ты про автомобили рассказал, когда начинаешь распознавать то, что тебе уже показали, да? А следующий наш тренд, мне кажется, очень похож. Тоже наши эксперты написали прогноз о появлении цифровых ЧВК, частных военных компаний. Цифровых.
Это Касперского?
Кое-кто из наших экспертов...
Я думал, Касперский будет против вообще.
Я сначала подумал, что это просто вот, ну, там, не знаю, новые бизнес-схемы, там, как это обычно пишут в прогнозах, появятся новые бизнес-схемы мошенников. А тут прям Digital Private Military Companies.
Так давно существует.
Я тоже думаю, что это просто... Поскольку у нас слуху ЧВК было все время...
Там же, подожди, чувак же, Hacking Teams, который основал, уже как раз он сейчас в суде, по-моему, да? Как раз его...
Подожди, Hacking Team, да, слушай, там была недавно абсолютно история, вышла в Нью-Йоркере, по-моему, про индусов, да, что индийская компания, хакеры по найму открыли реально там бизнес, там 10 лет атаковали по заказу там политиков.
Ну, подожди, они про...
Кинозвезд по всему миру.
Здесь про милитари говорится, военные, ЧВК. Они атаковали кинозвезд, а вот прям военные компании...
Ну, когда... Нанимает каких-то хакеров и говорит, так, вы проводите тут атаки под видом чего? Ну, как бы я... Ну, это всегда было, да, как бы...
Я думаю, что Леха тут сейчас задаст вопрос про легализацию этого всего.
У нас же есть кое-какие ЧВК, которые тут
Потому что одно дело, что, не знаю, у тебя есть какая-нибудь компания, которая занимается пентестом, да? Вот. Без согласия клиента, знаешь, то же самое. Ну и, собственно говоря, это попадает тут же под уголовный кодекс.
Да, либо это спецслужба, которой можно...
Не, подожди, все-таки частный, это все-таки бизнес. Все-таки это должно быть бизнес. И тут дальше вопрос к легализации. То есть, по какой-то... Понятно, где совершено преступление. Помните, там, что там, ты говорил, выдали, да? А вот дальше еще разок. У тебя хакер на кухне, и банкомат выплюнул деньги в другом городе. Где совершено преступление? На кухне или вот по адресу установки этого банкомата? То же самое отношение так к пентестам. Где совершено? Там, где находился пентестер? Так тут все нормально. Чуваки, тут все прекрасно, чувак работал по контракту, номер такой, да даже налоги заплатил за выполненную работу. А то, что там типа где-то что-то там вайпнулось, уничтожилось, или там что-то пошло не так, ну, это типа ваша проблема, возбуждайтесь там, да, а дальше хакер тут пускай погуляет.
Аркадий Глушенков из РБК спрашивает, многих напугала темная история с OpenAI. Якобы они придумали там какой-то самообучающийся искусственный интеллект. Соответственно, ждать ли нам атаки с помощью ИИ и как защищаться, да? Давайте я сразу, как не эксперт, скажу свое имхо. Ну, во-первых, мы про это рассказывали. И в целом, из нашего прошлого вот выпуска про чат GPT сложилось, наверное, такое мнение, что это вообще чуть ли не главный фейк этого года, потому что все про него говорят, говорят, что он будет что-то ломать, но никто всерьез как бы ничего такого не видел. А что происходит сейчас с OpenAI, там какая-то драма, по-моему, скорее бизнесовая, да, то есть гендиректор уходит красиво в Microsoft, там, потом, значит, говорят,
сейчас,
что...
Сейчас, гости, сейчас давай.
Не, ну,
Свидетель.
Потом говорят, что на самом деле он ушел, потому что придумали суперискусственный интеллект. Потом сотрудники пишут письмо, верните его обратно из Microsoft к нам домой. Значит, его возвращают, увольняют тех перцев, которые его хотели выгнать. По-моему, это просто вот пилят пузырь, я бы так сказал. Давай. Пузырь пилят.
Тан-таран-тан, тан-таран-тан.
И теперь, давай, Саша, твоя версия.
Да нет, я просто хотел вот практически то же самое высказать, что какая-то реально мыльная опера, да, вокруг которой теории заговора. Кто-то сказал, что это Microsoft идеально гениальную принял комбинацию, как бесплатно забрать себе кучу отличных разработчиков, потом Microsoft сказал, да нет, они нам не нужны, пусть идут обратно работать. Да, в этом смысле. Смотрите, меня в истории OpenAI действительно, на самом деле, вот сейчас больше всего смущает как раз фактор Microsoft. Да, потому что Microsoft, компания, она как Midas, только наоборот. Да, тот превращал в золото все, к чему прикасался. А Microsoft наоборот.
Олег за все берется смело, все превращается.
А если берется, просто тратит меньше сил.
Microsoft тратит меньше сил.
Мы можем вспомнить, не знаю, Skype, да. Можем вспомнить, там, не знаю, LinkedIn.
Defender. Я тебе подсказываю.
То, что угодно, да. К сожалению, те проекты, которые Microsoft приобретал, прекрасные, отличные проекты, в конце концов превращались, ну, не в золото.
То есть,
да?
Была попытка убить суперискусственный интеллект
и
покупкой Microsoft.
И как бы ситуация с OpenAI, который интересный, хороший проект, замечательные движки, да, делает, возможно, там действительно будет какое-то большое, красивое будущее, да. Но как только Microsoft наложит на это свою вот загребущую руку и заберет эту разработку целиком под себя, чего пока, к счастью, не случилось, ну, вот этого, честно говоря, бы не хотелось. Поэтому пускай они там снимают гендиров, делают все что угодно, но как бы независимо от Microsoft, хочется, ну, чтобы была чуть-чуть подольше.
То есть ты выступаешь за то, чтобы они все-таки сделали этот суперискусственный интеллект,
выступаю,
да?
За то, чтобы...
И он бы захватил мир.
Я выступаю за то, чтобы делали они, чтобы, не знаю, там, Google делал, в России кто-то делал, да, тут Яндекс же делает свой собственный, да, Сбер тоже что-то прикрутил.
А может быть, Microsoft спас бы нас, если бы они взяли эту разработку и угробили.
Нет, смотри, в этом году реальных прорывов мы не увидели, да, скажем прямо.
В инцидентах так точно.
Не в инцидентах.
Не в искусственном интеллекте.
Не в искусственном интеллекте, да. То есть, случится это в следующем году, мы не знаем, наверное, нет. Опять же, вопрос ожиданий, да. Что с этим делать? Опять же, мы приходим к ситуации, как с вредоносными программами, да? То есть, теоретически, злоумышленники могли бы уже давным-давно атаковать умные дома, умные устройства и так далее. Но пока зарабатывать деньги путем создания шифровальщиков, ну, выгоднее, да, и проще. Также с искусственным интеллектом. Но когда они придумают, как на этом зарабатывать больше, да, чем при помощи шифровальщиков, тогда они начнут что-то с этим делать. Пока нет экономического смысла в этих всех упражнениях.
Я опять же, смотри, когда дело касается прогнозов, я обычно доверяю полиному третьего порядка, когда у тебя есть, короче, статистика какая-то, и ты можешь проэкстраполировать там данные, там, не знаю, детектов такой-то Трояна в следующем году по воскресеньям, да, и тебе кривая просто покажет, что там она пойдет вверх или вниз. Если говорить про факты и там про будущее на следующего года, ну, давайте так, а какие есть признаки того, что это случится? Ну, да, это не случилось в прошлом году, в позапрошлом году не случилось.
Хорошо.
И все, получается, у тебя что, то есть у тебя нету как бы данных, чтобы эти графики построить.
Этого не было и не будет.
Ну, подожди, подожди, есть, как бы, конечно же, есть прорывы. Там, не знаю, человек полетел в космос, да, опять же, в планетариум сидим, человек там и так далее. То есть есть эти прорывы. Но еще разок, прогнозировать, что в следующем году высадится на Марсе.
Ну да.
Ну,
надо, чтобы немножко залетело хоть.
Ну, понимаешь, как бы должны быть какие-то к этому признаки. А на текущий момент, что Отдельно спасибо большое, значит, ML-кам за то, что они могут рисовать. Сейчас получилось охренительные красивые презентации. Я вот там смотрю на конференциях, там сам выступаю, прям мне нравится, сам использую, всем рекомендую. Вот, как повлиял ML на информационную безопасность?
Красивее.
Стало красивее, правда. Ну, правда, красивее стало. А в боевых инцидентах, да, понятное дело, появилось там в лабораторных условиях создание фишинга, да, там какие-то люди начали, типа, вот эти там промпты продавать там в Даркнете, ну и прочее. Опять же, в обратную сторону появились плагины, не знаю, там, для IDE, которые позволяют тебе из декомпилированного C-шного кода делать текстовое описание, да, и после этого Ctrl-C, Ctrl-V втяйный отчет делать. Ну, прикольно,
но
да.
Но это не инцидент.
Ну, да. Это что? Это что-то мы
двигались? Одна российская куда-то компания уже встроила вот этого ассистента с искусством, а-ля искусственный, языковую модель, да, в свой, не помню, что там, в CM, в XDR, ну, короче, такой, для анализа инцидента вы можете спросить у бота искусственного интеллекта, что мне с этим делать, и он вам типа что-то расскажет.
Да. Может быть, знаешь, вот люди, которые там готовят рекомендации по безопасности.
Красота?
Подожди, вот до них не доходит. Ну, может быть, с помощью вот как раз языковых моделей в CM-е. Да. Ну, может быть, так дойдет, что нельзя там, не знаю, там окно хранения логов, авторизацию в неделю. Это мало, надо ее увеличить.
Все, мы убили все тренды, мне кажется, окончательно. Давайте мы напоследок просто в быстром режиме проговорим про какие-нибудь события, которые нас впечатлили в этом году из области, информационной безопасности и около того. Давайте начнем. Саша, что тебя впечатлило?
Меня впечатлила история с, в кавычках, взломом компании 23andMe. Это американский сервис анализа ДНК. Вообще история абсолютно дурная, но абсолютно вот в трендах современного мира. Угу. Да? Некий хакер где-то там в августе этого года на Reddit, ну где же еще, да, стал рассказывать о том, что он тут как бы что-то взломал, обратился якобы в 23andMe, но его там куда-то послали, что-то не признали, поэтому он на них обиделся, да, и вот он тут сейчас это все начнет выкладывать, все, что было украдено. Якобы он украл там вот генетические профили людей. Чтобы вы понимали, 23andMe – это крупнейшая компания в своей области, да, созданная, если мне не знает память, женой Брина, да, из Гугла. Собственно, у них порядка 20 миллионов клиентов, ну, то есть людей, которые прошли тестирование, крупнейшая генетическая база. И этот человек сказал, знаете, я там слил просто кучу всего-всего, он это выложил. 23andMe после того, как все вывалилось в паблик, стал разбираться, провели ресерч и сказали, знаете, взлома не было. Никакого взлома не было, мы все проверили, нас никто не ломал. Им говорят, подождите, ну вот же. Вот же тут, да, там
миллион. Гены Рокфеллера, там, королевской семьи, вот это вот все было там.
Ну, да? Там порядка миллиона якобы генетических профилей вот якобы утекло. Они говорят, да, данные наши, но это все проблема самих пользователей.
Ага.
Да, а просто для входа в их аккаунты использовались,
ну, стандартные пароли.
Либо стандартные пароли, да, либо из других утечек, либо рюзинг. То есть взломали не нас, просто у большого количества пользователей этого сервиса, да, взяли, собственно, украденные аккаунты, зашли.
Ну, все понятно.
Не-не, а дальше происходит интересно. Ты же попадаешь в этот сервис и получаешь некий список совпаденцев своих по ДНК.
Да,
может быть, там, ну, например, у меня не в 23andMe, да, но тоже в одном из западных сервисов, у меня там порядка, не знаю, 20 тысяч совпаденцев, да. То есть я этот список могу, собственно, слить.
Да.
Я могу некий, собственно, их, скажем так,
общие
сигнатуры, да, тоже скачать. Не знаю, Рокфеллера могу найти у себя в этих совпаденцах, условно говоря. Вот они, этот хакер, да, точнее, он зашел под несколько тысячами аккаунтов, посливал вот эти списки совпаденцев, получилась гигантская база там на миллион. Взлом ли это? Нет, не взлом. Есть ли это угроза для тех людей, ну, собственно, чьи аккаунты пострадали? Ну, такое себе на самом деле, потому что, ну, их и так тысячи, их совпаденцев, эти все информации видят. Но проблема в другом. Проблема в том, что после этого всего котировки 23andMe обвалились на 15%, потому что хайп же начался, атаки на ДНК. Тут у нас гены украли, сейчас что-нибудь сделают.
Введите правильную политику и капчу повести.
23.00 начинаю закручивать гайки.
Вешать, да? Капчу.
Принудительно сменили пароли вообще всем. Ну, то есть, да, сделали полный резет. Да, отключили возможность скачивания списка совпаденцев, потом вообще запретили скачивать свой, ну, исходный файл, да, который у них хранится. А после этого началось абсолютное безумие, когда другие генетические компании, которые раньше можно было туда экспортировать свои файлы 23andMe, запретили загружать к ним файлы из 23andMe. То есть теперь все клиенты 23andMe оказались в неком таком цифровом загоне. То есть они не могут свои данные оттуда выгрузить никуда. Да?
Так.
Не могут работать нормально с этой базой совпаденцев. То есть как бы... Ну, просто
стало только хуже.
Стало только хуже, да. То есть 23andMe компания своими действиями по исправлению взлома, которого не было, нанесла ущерб не только себе, котировки упали, да, клиентам, которые не знают, как вообще с этим сервисом теперь работать, и всем другим людям, которые занимаются ДНК-генеалогией, поскольку формат 23andMe, ну, это как вот, вот просто стандарт, да, как документы, не знаю, MS-DOC.
Ну, да, да.
В смысле, ну, офисный, да.
Да.
Их документы этого стандарта теперь ни один другой сервис не принимает, поскольку говорят, ну, может, их там украли, да?
Ну, да, да.
Все, наступает коллапс. Ну, абсолютно безумная история.
А ты не думаешь, что в целом-то опасность все-таки есть? Ну, вот твою базу, условно говоря, слили, и кто-то видит твое родство с кем-то другим.
Замечательно. Да, может быть? Люди, которые сдают ДНК-тесты, да, они их для того и сдают, чтобы найти каких-то...
Найти того самого принца, да, который оставит завещание.
Кого-нибудь найти, да? Это, в общем, абсолютно нормальная вещь. И те люди, которые сдали эти данные, они для того их и сдали.
Но чтобы... они, может, не хотели палить, что у них там 10 детей по всему миру, понимаешь? А теперь они будут запалены.
Нет, подожди, тут есть другая специфика, да? Смотри, на самом деле подобные данные несут потенциально, да, вот какой ущерб. Многие люди не понимают, что сдавая ДНК-тест, вы лишаете себя, своих родственников, ваших потомков возможности совершать преступление.
А, вот оно в чем проблема.
Потому что если кто-то из ваших, не знаю, двоюродных, троюродных братьев, да, ваши внуки совершат преступление, на котором останется отпечаток, ну, следы их ДНК, да, по ДНК-анализу увидят, что, ну, УВИ установит вот эту связь с ними, да, то есть поймут, что человек, оставивший ДНК, ваш родственник. Ну, уже дальше круг подозреваемых, как ты понимаешь, сильно сужается.
Ну, да.
То есть в этом... Ну, понимаешь, правоохранительные органы заинтересованы, да, в подобных базах. Да? Они же не могут пока с нас со всех ДНК собрать. Но когда из этих в утечках эти данные откуда-то, понимаешь, сами к ним притекают, я думаю, базы пополняют себе полиции мира.
Отличная страшилка нам для финала. Сережа, у тебя есть страшная история, которая тебя впечатлила?
Слушай, ты знаешь, у меня есть добрая история.
Добрая,
у меня есть добрая история. Это... Когда утечка мне пригодилась, у меня, собственно говоря, жена начала... Конец года, вообще, что прошлый год куча инцидентов, и это в этом году сейчас под конец года, я поздно возвращаюсь домой с работы, и у меня ключ в домофон, я его прикладываю, а в домофон в квартире пищит при этом. Ну, и ребенок просыпается. И вот жена на меня ругалась, что я поздно прихожу, ребенок просыпается из-за этого пика. Я пошел в данные одной утечки, взял оттуда код от домофона, от своего подъезда. И теперь, когда я возвращаюсь поздно, я не пипикаю, и ребенок мой не просыпается.
Вот какая хорошая история. Меня впечатлило. Я про женщин просто расскажу, да. Соответственно, у нас тут было некоторое время назад такой всплеск фейкового феминизма, когда в IT-компаниях, значит, где работают мужики, стали все время вешать в новостях изображение женщин, как бы там иллюстрируя, да, их. Ну, то есть, ну так, нужно было. Microsoft так сделал. Ты заходишь в блог по безопасности Microsoft, и раньше там все время были бородатые сисадмины такие на картинках, и в какой-то вот год случилось переключение. Ты смотришь 10 постов, а там везде женщины, 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 женщины. Но это был фейковый феминизм. В этом году у нас есть примеры дипфейкового феминизма. Вот в Латвии организатор конференции разработчиков, которая называлась Dev Ternity, использовал фейковых женщин, чтобы раскручивать свою конференцию. То есть он создавал в Инстаграме аккаунты женские, женщины-разработчики. Они там говорили на профессиональных языках, но они были очень красивые. Значит, их с русскими именами, типа Анна Бойко, например, да, или Юлия Кирсина. И вот И это был прекрасный такой способ. Это вот к вопросу о дипфейках и искусственном интеллекте. Как можно использовать искусственный интеллект для красоты, да? Создаешь фейковых разработчиц женщин, и они привлекают как бы на твою конференцию множество мужчин. Там одна из главных фишек была, что под этими аккаунтами шли настоящие обсуждения. То есть мужчины приходили и какой-нибудь там Kubernetes обсуждали и так далее. Вот. Я почему это, собственно, вспомнил, что такая как бы прогнозная вещь. Ведь, может быть, нам дипфейки всем понадобятся, чтобы, так сказать, скрывать свою личность, да? Может быть, из этого можно будет сервисы делать? Вот, например, к примеру, в этом году у Яндекса была прекрасная утечка кодов, из которой выяснилось, что Яндекс очень сильно за людьми следит. И кластеризует людей по месту жительства, по привычкам, там, курильщики, блогеры, путешественники, куда ездил, отели. То есть про тебя знают, тебя в группу вписали, да, всегда. А есть же люди, которые обходят эту классификацию. Вот, например, сам Аркадий Волош, основавший Яндекс, он ровно в это время стал израильским бизнесменом казахского происхождения. То есть он сменил группу как бы в другую. И, мне кажется, Аркадий мог бы сделать сервис такой для всех, чтобы все могли сказать... А давайте мне вот такую вот личину сейчас. Я виртуальная женщина-разработчик из Казахстана, к примеру. И замаскироваться, как вы думаете?
Я думаю, что подобные вещи лучше всего будут делать именно киберпреступники.
А, ну, то есть нам нельзя будет так делать, да?
Нет, я в плане подобные сервисы они могут делать,
для потому своих,
что у них как раз система разработки собственных анонимных, неотслеживаемых фейковых профилей, разработанных уже там десятилетиями, да? Если бы они это не делали, их бы всех уже отловили.
Давайте закругляться, потому что сейчас еще чуть-чуть и до инструкции договорились.
Да-да, мы не будем это рассказывать. Все. Ладно.
А потом, Лех, ну мы как бы с детства помним, что 13-летние девочки в интернете, на самом деле, это 40-летние бородатые сисадмины
в Твиттере. Да, это уже было.
Поэтому как бы с
90-х ничего нового.
Ничего не изменилось.
Ладно, слушайте, ну ладно, последняя страшилка года, последняя. А, смотрите, опять же ваш грейд, где вы работали, возвращаемся туда же, да. А, прогноз вот какой. Страшные вирусные, вернее, червячные эпидемии червей происходят каждые 7 лет. В начале 2000-х Сиркам, Сламер, отматываем 7 лет вперед Конфикер, отматываем еще 7 лет Ванакрай, отматываем еще 7 лет наш сегодняшний день. Ожидает ли нас в начале этого года новая червячная эпидемия?
Нет.
Сережа говорит нет. Ты, Саша?
Почему нет?
Аргументы? Потому что я тебе еще расскажу. Полином третьего порядка однозначно предсказывает того, что червячных
инцидентов... Каждые 7 лет.
Вот же он тебе и рассказал, что
есть некая
математическая статистика.
Синусоида.
7 лет. Нет. Ты берешь, как ты назвал, 3, и все. А если вспомнить там, гости, если ты вспомнишь, что там было там 20 лет назад, что, соответственно, там ты 2 и 3 видел эти эпидемии назад, соответственно, ты помнишь, что тот же самый во времена Конфикера...
Их было десятки. Вот именно! Короче, вы не верите в 7-летние червячные эпидемии.
Смотри, когда появился Ванакрай, 17-й год, да, насколько я помню, ну, предпосылкой что было? Утечка.
Internal Blue.
Да. Правильно. Эксплойта из NSA. Да. Есть ли сейчас в арсенале спецслужб аналогичные эксплойты?
Вы скажете, нету?
Мы скажем, что есть.
А утечки были?
А утечки были.
Смотри, вот. Вероятность того, что случится утечка из спецслужб после тех утечек, которые были. Vault 7, да, Shadow Brokers и так далее. Вероятность того, что такая утечка случится в следующем году... Ну, крайне мало, да? А что кто-то сам по себе найдет такую vulnerability, опубликует ее, от нее не будет патча, моментально выпустит червя, ну, шансов, честно говоря, мало. Я не скажу, что нет.
Запороли вы нашего черного лебедя?
Я не скажу, что нет.
Ладно, закончим на этом. На этой оптимистической ноте. Они не верят в эпидемию. Все. Друзья, слушайте подкаст «Смени пароль», смените пароль. И, кстати, еще раз скажу, не забудьте посмотреть нашу анкетку. Вы очень нам поможете, если ее пройдете. А на этом мы заканчиваем 3-й сезон. Приходите в 4-м.
До свидания. И с наступающим, ребят.
И с наступающим.
Ура!
А еще, дорогие слушатели, у вас есть возможность получить бесплатно новую версию антивируса Касперского. Для этого вам нужно зайти на подкаст-платформу Apple Podcast или в соответствующее приложение Apple Podcast, зайти в комментарии под нашим подкастом и оставить там комментарий на тему
о чем нам стоило бы поговорить в следующем сезоне нашего подкаста. Какую тему о кибербезопасности мы еще не осветили, и, как вам кажется, ее обязательно нужно осветить. А потом, когда вы сделаете такой комментарий, сделайте также скриншот этого комментария и присылайте его нам на адрес parol@kaspersky.com. Авторы лучших предложений тем для нашего подкаста получат лицензию на Касперский премиум.